Сформулируй главное правило, которого ты придерживаешься в предпринимательстве.
Находить всегда ответ «почему?». Почему и зачем я это делаю? Самое главное правило такое.
Это не работает.
Всем привет, это подкаст «Это не работает», и мы его ведущие. Меня зовут Михаил Белянин.
Меня зовут Леонид Марголин. Что происходит в этом подкасте,
Миша? Это подкаст от МТС «Твой бизнес» и студии подкастов Brainstorm FM, в котором мы разбираемся, что работает и не работает для предпринимателей. Ну, собственно говоря, почему мы в этом разбираемся? Дело в том, что я хочу сказать, что, Леонид, ты как представитель малого, да, я считаю, что крупнейшего бизнеса, владелец кафе в Мытищах, кафе авторской кухни, сумасшедшие, вкусные, кстати, приезжайте, поешьте, не будем называть ими, просто пройдете все, одно из них очень вкусное. Леонид, ты как, собственно, представитель малого бизнеса, ты в это погружен на 100%, правильно?
Да, да, действительно, я столкнулся со всеми вопросами, с которыми сталкивается человек, который создает свой бизнес практически с нуля, и сейчас мне кажется, что после коронавируса в бизнесе все стало намного сложнее, чем было, поэтому мне интересно, мне любопытно, что же делать, как работать, в общем, что изменилось и что интересного, нового и трендового.
В нашу студию мы приглашаем гостей, у которых сейчас есть свой действующий бизнес, а также мы звоним экспертам, которые помогают этот бизнес сделать еще более прибыльным, что самое главное. Мы уже говорили на тему, работают ли блогеры, важен ли личный бренд и так далее. А сегодня мы поговорим на тему личной эффективности. Работает ли личная эффективность или все-таки это не работает? Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, личная эффективность, списки, тайм-менеджмент, вот это вот все, для предпринимателя это работает или нет?
Достаточно спорно, ты знаешь, я не уверен, потому что тебе обычно наваливается такое количество задач, вот я как предприниматель, ну, я тебе могу просто сказать, вот на днях там с вытяжкой, то есть ты можешь запланировать что-то, какие-то задачи на день, но прилетает столько всего, что мне кажется, вопрос о личной эффективности просто не стоит. Полетела там вытяжка, пришла какая-то комиссия, нужно, там, не знаю, погода изменилась, нужно снова отопление включить, а его выключить. Ну, в общем, вопросов куча прилетает, и мне кажется, личная эффективность такое эфемерное понятие немножко.
Ну, то есть ты считаешь, что личная эффективность проигрывает в битве с этой бесконечной текучкой мелких вопросов? Вот мы сегодня поговорим на эту тему. У нас в гостях Варя Веденеева, основательница сервиса печати фотокниг «Периодика Пресс» и создательница ежедневников и чек-листов «365 дан», а также автор блога, а не блогер, как многие подумали. Варя, привет!
Привет, ребята!
Привет-привет! Спасибо, что пришла к нам.
Что сподвигло тебя на создание ежедневников и чек-листов «365 дан»? Собственное какое-то вот желание стать эффективнее? Или же это было какое-то осознанное решение, что ты понимала, что это тренд сейчас, и вот сделаю-ка я что-то в тренде?
Честно говоря, сейчас подходила, и мне как раз Facebook напомнил, что 5 лет назад у меня какие-то были самые первые потуги на чек-листы, то есть какие-то были прототипы чек-листов. Увлекалась привычками, в принципе, всегда много читала про личную эффективность, интересовалась этой темой, потому что хотела успевать больше.
То есть этому направлению твоего бизнеса 5 лет?
Да, это не совсем бизнес, то есть, в принципе, мы вот вышли на деньги, на прибыль в этом году.
Спустя
5 лет, да. То есть это всегда было хобби, и, ну, в принципе, ну, то есть это какой-то вот мой способ, наверное, служения.
А тогда давай поговорим о твоем сервисе печати, который твой все-таки бизнес. Когда эта идея пришла тебе?
Периодики 5,5 лет, ну, то есть вот 6 лет назад у меня была первая встреча с инвесторами. Мы пообщались, и потом через полгода запустились.
Значит, 5,5 лет назад запустилась периодика, и полгода тебе потребовалось на то, чтобы понять, значит, чего-то тебе не хватает, и запустить 365 дан, собственно говоря, да?
Примерно так и было, да.
А команда большая сейчас у тебя в обоих проектах?
Сейчас нас 13 человек, тех, кто постоянно работает над проектом, и еще там около 10 пермалансеров, такое вот новое слово, перм.
Я не слышал.
Перманентный фрилансер.
Пермалансер.
На самом деле классная штука, то есть, когда тебе не нужен человек на 160 часов в офис, ну то есть для него даже нет такой загрузки.
Я понял, пермалансер — это человек, которому ты решаешь, когда платить, а когда нет, потому что у тебя есть все основания.
Получается, у тебя в команде перманентная позиция, не на полную занятость, и все. И тогда ты находишь...
Нет, это пермалонс. Давай, пожалуйста, без твоих олдскульных терминов. Классно сказано. Варя, смотри, сейчас мы с тобой сделаем небольшой блиц. Зададим тебе несколько вопросов. Отвечай быстро первое, что придет на ум, а потом уже углубимся в тему. Готова?
Ну, давай.
Итак, поехали. Какая у тебя стоит мелодия на будильнике?
Нильс Фрам. Такой немецкий композитор, современный, офигенный, просто супер. Могу потом прислать ссылку.
Второе новое слово, Миш, после пермалансера.
Это, кстати, современный немецкий пермалансер Нильс Фрам. Хорошо, идем дальше. Лучшая книга, которую ты прочитала за последний год?
«Спиральная динамика».
Я обожаю то, что я задаю вопросы, и все слова, которые Варя говорит, я вообще их не знаю.
Нет, я сама не знала. То есть я прочла «Спиральную динамику», и я читала ее, находясь в шоке, как я могла не знать об этом.
Дабы проверить, каким сложным словом Варя ответит на следующий вопрос, я его задам. Идеальное завершение рабочей недели для тебя какое?
Блин, реально по-разному, зависит от недели. Вот эта неделя такая сложная, мне кажется, я просто лягу, но на самом деле я буду готовить ужин.
Ко мне лёжа.
Гости? Нет, стоя, буду готовить ужин. Иногда люблю ходить в гости, не знаю, в бар.
То есть, может, сейчас обратиться к своим гостям? Вот, может быть, вы не придете вот это все.
Я полежу
просто. И последний вопрос. Сформулируй главное правило, которого ты придерживаешься в предпринимательстве.
Находить всегда ответ «почему?». Почему и зачем я это делаю? Самое главное правило такое.
На самом деле, вот после твоего блица я сразу вижу тебя как человека абсолютно разных интересов. Судя по тому, что ты действительно ты читаешь разное, ты мало того, что ты постоянно работаешь, так ты еще и готовить успеваешь. Это вообще потрясающий свойство, судя по тому, что ты сказал, что будешь ждать друзей в конце, по окончании недели и приготовишь там приятный ужин. Скажи, а насколько это все вот ты в буквальном смысле успеваешь? Два проекта. Две команды, по сути, еще какая-то некая социальная связи. Как ты успеваешь быть эффективной? Что тебе дает вот твою личную эффективность?
Я регулярно пересматриваю свои приоритеты, и я понимаю, зачем мне это делать.
Для того, чтобы быть эффективным, видимо, нужно просто хотеть что-то делать, тогда у тебя будет, ты будешь находить на это и время, и энергию. Если ты делаешь что-то, ну, просто потому что надо, скорее всего, ты будешь находить причину этого не делать.
Да, но для того, чтобы, здесь добавлю, что для того, чтобы сильно хотеть, нужно понимать, зачем ты это делаешь.
Угу. Значит, получается, первый постулат, который вот в нашей дискуссии, это твое хотение что-то делать, оно определяет твою личную эффективность в принципе как таковую.
Первый постулат — это иметь свое зачем.
Свое зачем.
То есть понимать вообще, для чего я все это делаю.
Угу.
Из этого вытекает, что я хочу это делать. И из этого вытекают уже списки дел на день.
Давай о них поговорим, о списках дел на день, о списках в контексте личной эффективности. Расскажи, пожалуйста, твое идеальное видение вот этого инструмента.
У меня в одном месте сейчас наконец-то находятся мои, скажем так, общие цели на жизнь, на ближайшие там несколько лет. Там же находятся, то есть, я не знаю, в соседней вкладочке мои задачи на год, которые декомпозированы. Это вот один из инструментов, который мы дальше можем обсудить. Декомпозированы на задачи на квартал, на задачи на месяц и по неделям. То есть мы с командой работаем по неделям. При этом у меня нет разделения на рабочее и личное. То есть у меня просто по колесу баланса, тоже классный инструмент. Есть несколько сфер, рабочие, личные, и по ним по всем стоят цели.
Продолжим наш разговор про личную эффективность, работает она или не работает. Сегодня мы разговариваем с Варей Веденеевой. Варя, значит, давай по конкретным прям практикам у повышения своей личной эффективности. Давай нам советы, а мы будем внимать, даже несмотря на то, что все слова для нас кажутся новыми.
Первый инструмент — это список целей и задач. Ну, то есть самый базовый, когда ты находишься в растерянности и не понимаешь, за что браться, ты садишься и составляешь список. Составляешь список из всего, и после этого выделяешь приоритеты, выделяешь те дела, которые можно сделать сегодня, те дела, которые можно делегировать. Ты берешь какой-то хаос и неизвестность, структурируешь его таким образом, и оказывается, что за день или за два, или за одну неделю можно сделать половину из этого списка. Вот. Самая главная фишка этого инструмента — это повышение уверенности в своих силах. Ну, то есть, как бы, часто мы ловим себя на бездействии, на апатии, на прокрастинации, когда мы не можем контролировать что-то. Нам кажется, что, типа, дела управляют нами, а не мы ими. Вот. А когда ты это немножко приручаешь в список и хоп-хоп, там уже вычеркнуто 3 пункта из 7. Вроде несложно, можно кому-то что-то делегировать.
И ты себе так плюсик поставил, типа, да, да, сделал.
Да. Да, на самом деле ты понимаешь, что ты можешь больше, и ты просто можешь вот пошагово все это
Да, это особо как вычеркивать эти пункты, это так классно.
Да, да, да. Да, дофамин выделяется.
Ну, да, наверное.
Я, знаете, я не вычеркиваю, я наклейку клею. Типа, да? У меня в ежедневнике вот.
О, у тебя есть ежедневник?
Ну, да, но по каким-то
вопросам. С 12-го года ведет. Столько дел сделал уже.
Но реально есть, и там определенные блоки, там задач разных совершенно, там творческих, нетворческих. Как я что-то делаю, я туда наклейку так.
А есть еще схема, когда не наклейку, печать сделана.
Да,
кстати. Ты делаешь наборную печать, там написано «сделано», и ставишь «сделано».
И психологически так легче сразу становится.
Да, а ты не вычеркиваешь, а ты видишь, что я сделал.
А что ты делаешь с тем, что прилетает, с текучкой? Вот ты запланировал на сегодня, но прилетает же много всего. Ты же не можешь запланировать, что прилетит. Или у тебя есть отдельный пункт, но прилетит.
Ну, у меня есть отдельный список.
Текучка.
Нет, у меня есть отдельный список супер важных дел. То есть вот типа вот эти 4 дела я должна сделать, что бы ни случилось. И поэтому все, что прилетает, я... Ну,
откладываешь.
Ну, да, чуть-чуть задвигаю. Кстати, классная книга есть «Сделай это завтра». Вот она про современный тайм-менеджмент, потому что все книги по тайм-менеджменту, которые я читала до этого, они не учитывают ту информационную перегрузку и тот ритм жизни, в котором мы живем сейчас, сегодня. Ну, то есть там Кови или ну, даже Глеб Архангельский — это немножко last season. Вот, а...
Лягушка.
Лягушка, да. Вот, а парень, который написал «Сделай это завтра», он вообще офигенный, то есть он прям просто написал ее по горячим следам.
То есть, грубо говоря, мы вот это то, что в смартфоне мы видим постоянно, оно сильно влияет на картину тайм-менеджмента как таковую, получается, да?
Я думаю, да. Следующий инструмент важный, который я практикую, это декомпозиция, когда ты берешь, ставишь себе какую-то большую амбициозную цель, не понимаешь, как к ней подступиться, садишься и расписываешь, ну, что можно по шагам сделать. Ну, например, вот там, когда я покупала квартиру, я ничего про это не знала. Я просто подумала, я хочу купить квартиру, как это делается?
Деньги, выбор.
Там. Ну, это же тоже не так просто, да, то есть нужно составить списки дел, там, не знаю, понять, сколько это стоит, например, узнать, какую ипотеку мне одобрят.
Ты настолько посчитать. Подробно все это расписываешь, прям понять, сколько это стоит. Прям у тебя было в списке так написано, да?
Ну, конечно. Я вообще, как бы, когда я подумала о том, что я хочу купить квартиру, и мне вообще ноль понятия, сколько это стоит. Третий пункт — это коучинговые вопросы. Я начала заниматься с коучем и поняла, что, в общем-то, все, что я делала до этого, наверное, каким-то образом интуитивно дошла до коучинговых вопросов, так называемого самокоучинга. Никто не знает, как решать что-то наверняка. Ну, то есть ты можешь обратиться к чужому опыту, и это будет, например, менторинг или наставничество, когда ты приходишь к похожему предпринимателю и спрашиваешь там, чувак, ты тоже открывал кафе в Мытищах или там, в другом месте, что делать? Вот с такими-то сложностями я столкнулся. А если ты приходишь к коучу, то он тебе, собственно говоря, задает вопросы. А как тебе это? А как ты, какую, ну вот по 10-бальной шкале, как ты это оценишь? А что нужно, чтобы ты себя почувствовал хорошо? А насколько там по 10-бальной шкале для тебя это важно? А что важнее? Какие у тебя там еще есть приоритеты? А что из этих приоритетов важно именно в ближайший месяц? Вот, и навык задавать себе эти вопросы, он реально здорово структурирует, ну, вот эту расплывшуюся мысль, как бы, пожил пару дней, тебя там поотвлекали 100 раз, и ты теряешь фокус. И вот, мне кажется, коучинговые вопросы, они помогают подсобраться.
А поэтому... ты сказала, что есть самокоучинг, да? Есть где-то список этих вопросов? Или ты относительно своих ответов уже просто строишь дальнейшие вопросы?
Ну, в самокоучинге, то есть, условно, есть ряд инструментов в коучинге, и ты либо самостоятельно учишься с ними работать, то есть ты как бы сам собой играешь в игру, коуча. Вот. Либо ты работаешь со специалистом. То есть здесь кому как удобнее. Мне кажется, можно поработать со специалистом и потом перейти на самостоятельную практику.
Для тех, кто не видит, что происходит в нашем подкасте, а никто не видит, я хочу немножко проиллюстрировать, как Варя сейчас показала, как происходит самокоучинг. Две руки подняла, и вот как две вот эти вот змеи друг с другом разговаривают. Да. Соответственно, если вам это поможет, можно попробовать и так. Следующий пункт твоей рекомендации по личной эффективности, пожалуйста.
Да, это итоги месяца. Я вот подвожу итоги месяца, я подвожу их лично. Я вижу, что многие там в моей френд-ленте тоже подводят итоги месяца. Это офигенный способ взглянуть немножко со стороны на себя. Для тех, кто склонен к обесцениванию, это супер практика, что ты просто видишь, как много ты успел сделать, и ты себя сравниваешь с собой, а не с другими людьми.
Прикольно.
Прикольно.
Как прикол.
Есть семки.
Рефлексии месяца. Ну, это хорошее название для рубрики. Рефлексии месяца. И у нас там в рубрике...
Не, ну это действительно повышает твое самоуважение, если у тебя есть с этим как-нибудь проблемы, да? То есть ты понимаешь, что ты что-то сделал, и каждый месяц ты что-то делаешь, и ты это видишь, и люди это видят, и они за тебя рады. В большей степени.
В том числе возможность немножко застабилизироваться, потому что, опять же, там, наш ритм жизни, он слишком быстрый. Я вот не помню, что на прошлой неделе у меня было.
А ты пересматриваешь потом по хэштегу?
Итоги месяца, да?
Да.
Я сейчас, ну, собственно говоря, про следующий инструмент расскажу, да, это аудит своих целей. Я провожу его в конце квартала, ну, это, опять же, может быть, по запросу, могу там, не знаю.
Это бухгалтерская система.
Ну, мне просто нравится слово аудит, оно такое прикольное.
Чем больше я слушаю Варю, тем больше я понимаю, что моя жизнь — это хаос вообще. Аудит...
Ты реально перо в подушке, знаешь?
Да, я просто...
Которые просто как лягут на тебя, так и все.
Я просто ничтожество в плане планирования.
На самом деле, этот подкаст мы ради этого твоего самосознания и затеяли, что ты как бы действительно пришел к этой мысли наконец-то. Мы не хотели говорить тебе впрямую.
Нет, но я просто понимаю, что действительно Варина жизнь настолько имеет определенную там структуру всего, что в ней происходит, что моя жизнь — это хаос, это набор каких-то хаотичных
Леонид,
событий.
К огромному счастью, слушатели нашего подкаста, твоя жизнь неинтересная.
Нет, я поэтому и хочу.
А интересно Варина жизнь, да?
Слушай, я здесь просто поясню, чтобы это не оказалось чем-то таким... давлеющим, да, чтобы у тебя не возникало фома. Мое планирование — это, естественно, следствие определенной тревожности. Я тревожное существо, мне небезопасно большую часть времени, поэтому все эти вещи, все эти списки, они просто помогают мне стабилизироваться, они меня балансируют.
Ну вот здесь я соглашусь, я вообще не тревожный человек по жизни. Вообще, я как-то спокоен абсолютно. Упал рубль, ты бог с ним, у меня же не было долларов.
Давай продолжим по твоим советам, по рекомендациям по личной эффективности.
После аудита.
Следующий инструмент — это дневник благодарности. Не совсем про эффективность, но это супер важная штука, которая помогает справляться со стрессом и влияет на качество жизни, я бы так сказала, на качество проживания жизни.
Дневник благодарности.
Дневник благодарности, да.
Что это?
Я каждый день записываю, даже в конце суперсложного дня, когда мне кажется, что гори все синим пламенем. Вот.
Благодарности кому-то или чему? Что, как это?
Всевышнему.
Не, вот.
Записываю все, что приходит в голову. Можно делать по шаблону, там, типа, люди, которым я благодарен. События, которым я благодарен. Не знаю, какие-то спонтанные штуки. Себе, за что я благодарен.
Реально каждый день?
Каждый день. Ну, иногда могу что-то пропустить там, может.
То есть сегодня вечером?
Да.
Спасибо Лене.
Да.
Как приятно.
И Миша тоже.
Да.
Я не надеялся. Потому что я думал, что если есть дневник благодарности, должен быть и второй дневник. Вот это книга жалоб и ненависти.
Про это я сейчас расскажу тоже.
Есть, да?
Сейчас будет.
Это важно, потому что...
Есть такая штука, это следующий инструмент письменной практики. Просто садишься, ставишь себе таймер там на полчаса и пишешь все, что приходит в голову. Да, это такой способ выгрузить все и оставить голову спокойной. И так же, как вот Миша пошутил про то, что если есть дневник благодарности, то куда можно писать свои бесяки? Вот, бесяки попадают в этот список.
Я не шутил, это у меня правда вопрос был. Пишешь туда все, что хочешь, да? И потом что с этим?
Оно из тебя просто выходит, это офигенно. Ну, то есть ты пишешь, как меня бесит то, сё, пятое, десятое, как вообще, как можно? Я чувствую себя просто, не знаю, апельсином, по которому проехался каток, и потом, не знаю, прошел апрельский град со снегом. Вот. И все. То есть это остается там, на бумаге, и, не знаю, на следующий день меня это, например, уже не так бесит. То есть эти все переживания, я их озвучиваю, и когда они озвучены, мне становится намного проще.
Их перечитываешь?
Нет. Просто выписываю все.
Дай почитать.
А кто-то же может найти и перечитать.
Это я не публично делаю.
Продолжим твой прекрасный список.
Инструмент эффективности, да, продолжаем отдых и детокс от соцсетей. Я практикую пока что один день или выходные, я ничего там не пощу.
И не смотришь.
Ну, как бы я смотрю Телеграм, то, что я там с кем-то из друзей могу встречаться, но на рабочие запросы, которые не горят, то есть когда там не решается вопрос жизни и смерти, я не отвечаю, оставляю
до как понедельника. Что ты с ним делаешь? Вот он у тебя все равно же висит, и ты его видишь, и он немножко твою энергию, рабочий вопрос, ты же, ну, как бы понимаешь, что он висит весь день, он попадает себе на глаза. Ты его в архив? Или как?
Ну, у меня просто в закрепленных, ну, закреплены личные чаты, чтобы...
А, эти были внизу, да? Да. А, удобно.
И потом, если мне нужны рабочие, я захожу в непрочитанные. Вот так вот.
Ничего.
Вот где вы все, кто пишет, Варя. Выходной день.
Отдыхать важно, важно отдыхать регулярно, то есть нужно отдыхать, не знаю, в течение дня, в конце недели и куда-нибудь, не знаю, в конце месяца и куда-нибудь еще уезжать раз в квартал.
Скажи, пожалуйста, в те дни, когда ты отдыхаешь, это тот день, который заканчивается самым большим списком благодарности, я так понимаю? Самым плотным?
Нет, на самом деле, когда я отдыхаю, я могу даже не написать.
Да ты что, да ты вообще беспределишь. Не написала список благодарности.
До нуля эффективность.
Вообще дикий кутеж. Прослушав все, что нам говоришь, пункт первый, который я хочу... Вопрос первый, который хочу тебе задать. У тебя есть какой-то свой курс по личной эффективности?
Нет.
А будет?
Нет.
А почему не будет? Сделай, пожалуйста, от нас запрос сейчас от Вселенной. Ты разобралась с теми настолько, насколько никто не разбирался.
Но она подходит только мне, понимаешь?
Для таких, как ты, с тревожных людей, давай так, вот хотя бы по этому уровню сравняемся с остальными.
Тревожные люди, они сами, они прекрасно гуглят там, они уже все нашли,
почитали. Погоди, каждому тревожному человеку есть кто-то, кто еще не столкнулся с темой, и вот у него будет хорошая книга.
Что он еще не понял, что он тревожный.
Да, ты тревожный, купи книгу, вот так будет называться. Мне кажется, будет интересно посмотреть все это структурированно. И расскажи, пожалуйста, про 365 дан, про вот этот твой сервис, что там есть?
Я считаю, что... У каждого человека есть офигенный опыт, которым он может поделиться. Кто-то только что там, не знаю, получал вот в этом году, учитывая все наши реалии, какую-нибудь визу. И он говорит, я пошел, получил визу, вот по пунктам, 10 шагов, что нужно сделать. Кто-то изучал тему, там, не знаю, от бургера к здоровому питанию и делится списком книг, которые там человек в течение 5 лет читал. И это живой, реальный, настоящий опыт. Это офигенное. И вот мне эта идея очень нравится. Я, опять же, изучая себя, я вот уже знаю, что я узнаю мир эмпирически. То есть мне важно все на опыте пройти. Поэтому если я сталкиваюсь с проблемой, я иду к людям, которые прошли через это, и спрашиваю, ты покупал квартиру, как ты это делал? А как ты, не знаю, как ты худел? А как ты, не знаю, нанимал сотрудников? А как ты увольнял сотрудников? Вот я пойду и буду об этом спрашивать. И поэтому подобный опыт хочется видеть в чек-листах. Сайт бесплатный, все чек-листы можно скачивать бесплатно, можно делать свои, там, не знаю, для своей команды.
Публичные можно делать всегда?
Можно публичные, можно личные, то есть это все в настройках есть.
Мне кажется, ты знаешь, лет через 10 ты придешь к такому дзену просто... Вообще максимальному, абсолютно.
Сделаешь чек-лист, как к нему прийти, и мы пойдем за тобой.
Просто это все, что ты делаешь, идет на подсознание, и ты перестанешь уже сознательно это контролировать, все это будет уже подсознательно, и все, это будет.
Я загружу свое сознание на флешку, да, и буду забирать ее в сейфе.
Да.
Варя, если ты позволишь, мы, во-первых, хотим тебе сказать огромное спасибо за твой прикладной опыт, к которому ты шла, пришла и с нами поделилась. И у нас есть еще предложение. Мы в рамках нашего подкаста звоним экспертам и хотим узнать их мнение, уже такое, знаешь, научно обоснованное, на ту тему, которую обсуждаем. Мы сегодня обсуждаем в подкасте «Это не работает», работает ли личная эффективность, и пока прям все в одну калитку, кажется, она работает. Сейчас мы поговорим про личную эффективность с профессионалом и позвоним человеку, который в этом наверняка разбирается. Звоним коучу и бизнес-фасилитатору Ольге Полищук.
Привет.
Ольга, здравствуйте. Мы рады вас слышать. У нас есть к вам несколько вопросов. Я надеюсь, у вас есть время на то, чтобы на них ответить. Как вы, готовы?
Давайте попробуем.
Вопросы вот на какую тему. Мы общаемся с Варей Веденеевой на тему личной эффективности, на тему, работает она или нет.
Вообще существует такое понятие, как привычки личной эффективности, или это все мифы?
Да нет, ну, конечно, есть. Это же маркетинг хороший. Ну, то есть привычка, личная эффективность. Три слова, которые прекрасно, ну, в общем, зашли в наше сознание, продаются и как бы... И на самом деле делают хорошее дело. Просто нужно понимать, что привычки — это... не что-то стандарт, да, какой-то золотой 15, как статья какая-нибудь, 15 привычек личной эффективности, которые помогут вам по-настоящему что-нибудь.
Повысить или... кликбейт на эту статью. Да,
да. Как бы личное, это же индивидуальное. То есть, когда мы говорим про эффективность, мы всегда говорим про то, к чему пластырь прикладывать. Ну, то есть, условно, можно к ране, которая там фурычит кровью, а можно как бы к царапке. Угу. И здесь как бы разные способы и разные люди, которые, ну, обладают какими-то определенными личными качествами, да, там, каким-то образом жизни и одновременно контекстом, в котором как бы эта личная эффективность должна как-то быть. Поэтому здесь мы не можем говорить о стандарте. Но в целом, да, привычки личной эффективности — это такая, ну, в общем, индивидуальная какая-то схема.
В среднем, если мы возьмем предпринимателя, то есть человека, который занимается развитием своего бизнеса, какие привычки для него важны, что ему стоит развивать в качестве личной эффективности?
Ну, мне кажется, здесь зависит от роли, которую предприниматель в своем бизнесе занимает и вообще как он себя понимает. Например, очень многие предприниматели считают себя идеологами и людьми, которые условно умеют управлять энергией других людей. Например, найдешь нужных людей, они все делают, а ты как бы даже не ставишь им задачи, допустим, а ты инспирируешь, ну, то, что называется, да, вдохновляешь их или создаешь для них как бы стратегию, типа, нам туда, долгосрочную, да, это одна личная эффективность. Но для того, чтобы тебе, например, быть таким стратегом, тебе нужно быть в любом случае в состоянии большой картинки. То есть ты ее должен видеть, и в этом плане ресурс твой личный — это очень, ну, как бы важная вещь.
Сейчас, Ольга, вы затронули важную вещь. То есть человек, который хочет быть эффективен, он не может априори быть, ну, в данной роли, когда он обладает видением, он не может быть в стрессе, потому что в стрессе...
Мы все так или иначе можем быть или не быть в стрессе. Вопрос в том, что можем ли мы управлять своим состоянием? Вот хороший вопрос. На самом деле управление состоянием — это ежедневный процесс. И сейчас идет, ну, как бы диалог такой, в таком, ну, дискурс, да, как это делать. То есть, и это навыки саморегуляции.
Вот, вот если не на Бали, как это делать?
Навыки саморегуляции — это навыки управления вниманием, потому что сейчас все пожирает твое внимание. И как бы для, например, руководителя очень важно держаться своего фокуса, своего курса, что конкретно делает он. А что должны делать другие? Потому что если ты будешь в роли руководителя фигачить и за всеми, ну, допустим, микроменеджерить или контролировать, то, скорее всего, в общем...
80% сотрудников отключатся просто, они перестанут делать.
Но они будут что-либо. В том числе инвалидизированы, то, что называется. Ну, то есть, как бы, у меня лапки, потому что, ну, там, босс все равно перепроверит, босс все равно сделает или какие-то такие вещи. Второй момент, который, как бы, здесь про саморегуляцию, да, это... Например, быстро перезагружаться. Нервная система, которая отвечает за наше состояние, в том числе это часть того, что есть, мы можем ее перезагружать. У нас есть такие кнопки, то, что называется ресета.
Ольга, а если вот вкратце, какие есть варианты вот этой перезагрузки? Ну, вот в среднем, понятно, что это в среднем по больнице, но вот предложите из палитры.
Я не скажу сейчас ничего нового, но, допустим, это может быть медитационная какая-то история. Да?
На рабочем месте.
Да, какая разница? Мы с вами вот сейчас можем сесть, вот я вас скажу, давайте сядьте, поставьте стопы на пол и закройте глаза, и подышите, и послушайте свое дыхание. Вот вам уже и медитация. Да даже на самом деле пойти и как бы пройтись, ну вот просто там прогуляться, да. Есть знаменитый этот метод помодоро, который каждая книжка по тайм-менеджменту в свое время взяла. Это где ты работаешь маленькими
кусочками. Он работает, кстати говоря.
Для кого-то, да, почему да? нет? Но на самом деле он работает по одной причине. У мозга есть два режима — фокусированный и рассеянный. Соответственно, фокусированный режим внимания, он не может длиться, ну, то есть вот, когда ты на одну задачу, типа, вот прям уперся в нее и сидишь, мысль думаешь, да, допустим, или там ее пишешь, что-то с ней делаешь. Он очень ограничен по времени, ну, потому что он ресурсно-затратный. Ты не можешь быть сфокусированным 8 часов. Ты можешь быть сфокусированным какой-то короткий промежуток времени. И дальше... Тебе нужно, допустим, какое-то время быть в рассеянном режиме. Ну, то есть ты, например, извините за подробность, пошел в душ. И там, значит, у тебя приходят на задней части вдруг какие-то мысли. То есть ты уже в душе, ты уже не сидишь за компом. Но приходит гениальная идея. Было, наверное, у вас такое.
Да, конечно, да. Ты отвлекся, ты сменил обстановку, и в этот момент у тебя пришло решение той проблемы, которую ты
вот,
не мог
видите,
решить.
Вот, видите, я не рассказываю никакого как бы вау-эффекта. Все знают, как это работает. Поэтому, собственно, рассеянные вот эти режимы, они очень важны, чтобы была регенерация.
Ну, а вот если говорить о навыках личной эффективности, их можно в себе проработать самостоятельно? То есть благодаря книгам, благодаря каким-нибудь статьям? Или все-таки нужен коуч? Нужен человек, который подскажет, поможет, направит?
Мне кажется, здесь очень важно не пытаться найти верный вариант. Ну, то есть для кого-то, например, кому-то классно заходят книги. Почему? Потому что, ну, там, он любит читать, например, он доверяет экспертизе какого-нибудь гарвардского человека, который, в общем, как бы PhD по тому-то и тому-то, да? То есть и при этом, например, в книге может быть из, там, 100% текста книги 30% ему подходит. Например, ему понравилось какое-то упражнение, он решил его там, ну, или метод какой-то, да, упоминаемый, он решил этот метод применить. Другой вопрос, то, что есть люди, для которых, например, передача от человека к человеку, ну, то есть вот там, например, коуч-коучи, но коуч-коучи — это же не учитель-ученик, это позиция на равных. И коуч тебе не может посоветовать, а давай ты будешь действовать методом помодоро. Он тебе может сказать, слушай, есть такая штука, ты такую штуку пробовал, или там, а какие штуки знаешь ты, или что для тебя работало когда-то. То есть это будет диалог про то, как, возможно, улучшить то, что ты там начитал, друзья тебе рассказали, не знаю, на каком-то тренинге ты это проходил, но по какой-то причине для тебя полностью схема не сработала. И, может быть, там можно, я это называю хакнуть себя, да, может быть, там что-то можно покрутить, подкрутить, вот буквально там полмиллиметра шурупа какого-то.
И все заработает.
И для тебя это будет работать,
а
да.
Есть какой-то пример, как это заработало, подкрутить полмиллиметра шурупа?
Да, ну вот смотри, например, приходит человек и говорит, я типа все время прокрастинирую. Вот я как бы написала себе список
что
из 10...
Что далеко ходить, вот Михаил.
Вот они собрались здесь.
Ну вот типа человек говорит, я каждый день себе пишу там типа 5 задач, которые я точно должна типа выполнить, вот, но типа...
К вечеру они остаются 4, да? Или
вечеру
или 6.
Да, или вообще я очухиваюсь в 8 вечера, и ни одна из них не сделана, сделано что-то другое. И здесь как бы есть два направления. То есть, с одной стороны, человек переживает, что он не делает чего-то другого, и мы с ним, например, можем разговориться на тему того, а почему ты делаешь другое? Может быть, другое тоже важное? Или как оно приходит, это другое? То есть иногда подкрутить это, заметить, ну, насколько, это конкретный кейс, насколько человек реалистично понимает свой ежедневный режим. Ну, то есть оказалось, что количество нежданчиков, который может ему прилететь в силу определенной индустрии, специфики, это типа 50%. Но ощущение, что они такие мелкие, что человек их как бы типа игнорирует и не замечает. Такое когнитивное искажение происходит, да, в голове. Типа, они же мелкие, а мы ориентированы на масштаб, на крупное. Ну, типа, что вот если задача, например, там, не знаю, прислать коммерческое предложение клиенту, это большая задача, значит, я ее запишу. А то, что, например, для этого коммерческого предложения у тебя должно получиться минимум 10-15 действий, микродействий, которые ты для этого сделаешь, ты как бы не осознаешь. Ну и там, естественно, классическая история со списками. Человек пишет 5 крупных задач и не расписывает их, ну, как бы под пункты.
Под задачи.
Поэтому у него, ну, не то, что они не делаются, потому что они сложные, они не делаются, потому что они неосознаны в объеме. И когда, например, человек начинает прописывать такие крупные штуки, то в целом у него получается ощущение, ого, это же сколько нужно мелкой
всего
моторики, да, сделать, да?
Вопросик такой. Мы говорим про руководителей, про его личную эффективность. Как правило, это люди, которые, ну, как-то к этой теме уже подошли.
Да.
А у каждого руководителя есть та самая команда, которая, может быть, вообще не в теме абсолютно. Как предложить другому человеку заинтересоваться этой темой так, чтобы он, чтобы повысить его эффективность в принципе?
Подходишь такой, пссс. Саморазвитие надо?
Да-да, интересует.
Есть немножко, да? Привезли недавно хорошего саморазвития.
Но, мне кажется, какие-то экологичные практики, которые сейчас делают многие как бы люди, компании. Первое — это... Я знаю, что за этот год очень многие компании купили себе корпоративную терапию, психотерапию, или, например, покрывают сотрудникам, если они хотят пойти, например, там, приемы какое-то количество терапевтов. Потому что, на самом деле, психотерапия, она же очень помогает, ну, не только как бы там с рабочим или с личным разобраться, это просто гигиена. Но человек, который как бы начинает лучше себя узнавать, он на самом деле видит все эти свои, ну, как бы выступления, какие-то проявления лучше.
Выпады.
Да. Да. И поэтому, в принципе, как бы это такой хакерский способ иногда наладить, ну, микроклимат.
Давайте попробуем подвести итог нашего звонка. Значит, судя по всему, все работает, но не для всех, да? Надо найти, что работает для вас, и, может быть, этого способа в чистом виде нигде не написано, да? Вы должны реально чувствовать себя.
Очень важна мотивация. Действительно, человек, если что-то делает, к чему-то идет, чтобы не исчерпать вот этот ресурс, важна правильная, верная мотивация.
Да, и нужно понимание, что твоя энергия не бесконечна. Это, конечно...
Управление этой энергией, вот что важно. Ну, то есть, потому что люди от природы энергичные, они на самом деле не научились в детстве, ну, как бы, ей управлять, потому что она за ночь восстанавливалась.
С нами на прямой связи была Ольга Полищук, коуч, бизнес-фасилитатор и много другого полезного. Оль, спасибо большое.
Спасибо.
И все-таки, пообщавшись с экспертом, мы понимаем, что личная эффективность работает. Хотя изначально, Миш, как мы с тобой говорили, я в это мало верил, потому что прилетает столько текучки, вот столько оперативки у тебя возникает на уровне любого, даже небольшого бизнеса, что тебе приходится все дела, которые ты запланировал, откидывать назад. Но теперь, пообщавшись, мне стало намного яснее, что делать, самое главное, как. Как это делать? Как разбить все свои задачи на сроки, на энергию, на пункты? Ну и, в общем, постепенно, по шажочкам.
Здесь шутка, типа, нанимайте тревожных руководителей.
Да, да, да. Нанимать тревожника себе.
Тревожное кольцо, такой десерт есть, знаете? Ну что, господа тревожники, и не только, и кайфушники, значит, спасибо за то, что были с нами. Варя, мы просто тебе говорим огромное спасибо за то, что ты сегодня сделала с этим миром. Мы этот подкаст будем переслушивать каждый день.
По чек-листу.
Да, внесем в свой чек-лист. В списке благодарности этого дня, мне кажется, Варя появится у всех вместе с этим списком благодарности. В нашем уж 100%. Варя, спасибо большое тебе. А с вами были Михаил Белянин
и Леонид Марголин. Слушайте подкаст «Это не работает» во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Мы выходим каждые 2 недели. Если вам понравился выпуск или вы услышали что-то полезное для себя, пожалуйста, оставьте нам отзыв и 5 в приложении Apple Podcasts. Это поможет другим увидеть этот подкаст. Ну чего, Миш, услышимся?
Пока-пока, услышимся.
Это работает.
Это не работает.
Это не работает.
Это работает.
Это работает.
Это работает.